Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю гостью. В ближайший час, эту часть Светлого вечера, вместе с вами и вместе с нами проведет Наталья Анатольевна Ерофеева, историк-востоковед, преподаватель японского языка, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры», руководитель Российско-японского культурно-просветительского центра с таким же названием «От березы до сакуры» при храме Петра и Павла в Новобасманске. Слободе. Здравствуйте, добрый вечер.
Комбанва, минасан.
А что надо ответить?
Комбанва.
Комбанва. Замечательно. Я сразу нашим слушателям напомню, что это уже не первая программа с Натальей Анатольевной. Мы общались совсем недавно, говорили, что, наверное, мы с удовольствием встретимся еще не единожды в нашей студии, и вот сегодня как раз наша вторая встреча. О многом мы не поговорили и в разговоре о личности Николая Японского, и о многом мы не поговорили того, что касается российско-японских отношений, и о том, как состоялось прославление Николая Японского, и о событиях начала 20 века в русско-японских отношениях. Это вот такой массив, задел, которому мы, конечно же, сделали в прошлой программе, но пообещали, что сегодня мы поговорим подробнее, а тех, кто нашу прошлую программу не слышал, я могу адресовать к нашему архиву на сайте radiovera.ru в разделе программ «Светлый вечер». Есть наша недавняя программа с Натальей Анатольевной, где вы первую часть программы можете послушать, но я думаю, что если мы будем в чем-то где-то повторяться, наоборот, это хорошо, потому что мы все же нас слушают люди, которые там прошлую программу не слушали, повтор не послушают, но таким образом они будут в курсе. Наталья Анатольевна, ну давайте, наверное, все-таки начнем со святителя Николая Японского, потому что мы в прошлой программе не так много времени ему уделили и немного совсем говорили о том, как он оказался в Японии, почему он выбрал для себя вот такой необычный тогда для 19 века. Япония очень закрытая страна. Мы сейчас, в веке 21-м, говорим, что мы ничего не знаем о Японии, хотя туда летают самолеты. Любой человек, там, приложив какие-то усилия, может туда приехать. Познакомиться с японской культурой совсем несложно и в Москве. Но, тем не менее, для 19 века картина была совершенно иной.
Да, спасибо большое за вопрос. Сразу пришел на ум очень интересный случай из жизни святителя, когда он был в Японии, и его родственник с его малой родины из города Белого пришел на почту и хотел направить ему письмо. У него письмо не приняли и сказали, что где такая страна Япония, мы не знаем.
Это было в городе?
Это было город Белый. Сейчас немножко пару слов все-таки о малой родине святителя. Он родился в селе Береза Бельского уезда Смоленской губернии. Но сейчас это Тверская область, а Ленинский район. В семье дьякона Дмитрия Касаткина и матушки Ксении, которая умерла, когда мальчик был совсем маленьким. И его батюшка Дмитрий, будучи дьяконом, по многим районам России собирал деньги на храм в селе Береза. И, может быть, какие-то вещи, не может быть это однозначно, которые потом пригодились святителю в Японии, он уже почерпнул у своего отца, видя, как отец, и зная, как отец собирает деньги на храм, потом учась в Бельском духовном училище, видя, это купеческий город, как меценаты вкладывают деньги в церкви, и, кстати, Бельское духовное училище, оно тоже на деньги меценатов было создано. То есть очень много уже было заложено в детстве.
Я, простите, сначала... смотрю, да. Тут просто нашим слушателям, мы вещаем в Тверской области, но ведь наши слушатели не только в Тверской области или в Москве. Город Белый далеко не самый известный город.
Да,
он кочевал, он был в Рижской губернии даже одно время он успел побывать, он был в Смоленской области, в губернии, и в Тверской области нынче находится, как Наталья Анатольевна сказала. Но вы просто представьте себе, что в 1913 году перед революцией в городе Белый проживало почти 14 тысяч человек, а по данным на 2020 год всего лишь ровно 3 тысячи.
Да, на это, конечно, оказало влияние и Вторая мировая война, это Жевско-Торопецкая епархия, да, это Жевская битва, да, и кроме того, ну вообще нынешняя проблема отток населения, мы очень часто бываем в Белом с нашим проектом, но об этом расскажу отдельно. А теперь конкретно, да, к вопросу. Первоначально во время учебы у святителя будущего было желание поехать в Китай, потому что во время учебы, не помню, по-моему, в Смоленской семинарии, если не ошибаюсь, он узнал о том, что в Китае есть духовная миссия, прочитал какую-то книгу и собирался ехать в Китай. Но потом, через какое-то время, ему попалась книга «Записки капитана Головнина в плену у японцев». Это практически в то время была единственная книга, из которой можно было почерпнуть знания о Японии. И причем не только русские из нее черпали
знания.
Очень
любопытная книга.
Да, и она была... Она есть в интернете, насколько я...
Да, да. Я, вот честно признаюсь, не читал ее. Я совершенно случайно услышал ее в виде аудиокниги.
Угу.
И вот таким образом познакомился.
Да, и она была, кстати, и на европейские языки переведена, поэтому она действительно была вот событием на тот период. Вот, и поэтому уже как бы в душе, имея такое желание послужить на Востоке, когда он увидел на последнем курсе учебы в Санкт-Петербургской академии письмо от консула Гашкевича, который в то время служил в Хакодате, не хотел бы кто-то поехать настоятелем консульской церкви в Хакодате, то, как пишет сам святитель, уже за всеночной мое сердце принадлежало Японии. Он обратился к ректору владыке Нектарию и буквально в очень короткий период был пострижен под именем Николай, а так это Иван Касаткин, да, под именем Николай, и буквально в течение нескольких месяцев он уже оказался в Японии.
А не сохранилось никаких сведений, возможно, дневниковых или записок? Почему же он в таком возрасте выбрал для себя монашеский путь? Было ли это связано с его желанием служить где-то далеко от России? Понятно, что в те годы в основном, если речь шла не о европейском направлении, то отправляли монашествующих священников без семьи, так проще, удобней. А вот его выбор монашеского пути был с чем связан, или это неизвестно?
Вы знаете, я читала какие-то давайте начнем с того, что вообще есть, откуда можно черпать знания о святителе Николае. В первую очередь это дневники. Дневники есть в интернете, изданы они где-то лет 10 назад, пятитомное издание издательства «Гиперион». Но несколько лет назад Никола Угрешская семинария начала издание десятитомного собрания сочинений, где не только будут дневники в последних томах, а первые тома – это переписка официальная, неофициальная, это документы. Вот. И я читала, по-моему, в воспоминаниях его друзей или в переписке, я не помню, что для его друзей по академии это было совершенно неожиданно, потому что я где-то читала, что еще за несколько, может быть, недель до того, как вот принять это решение, месяцев, могу ошибаться, он отплясывал на дне рождения у друга в Санкт-Петербурге. То есть это был достаточно не аскетического плана человек. Он посещал и вечеринки, Санкт-Петербург, светский город.
Ну, а монашество, да, того времени далеко не всегда предполагало, как, собственно, и сейчас, пребывание в монастыре. Очень часто монахи ведь, которые отправлялись с миссионерскими поездками как раз и принимали этот постриг не ради каких-то иноческих трудов монастыря, а именно ради вот возможности служить где-то далеко за пределами.
Как я все-таки, какое у меня сложилось мнение, что вот это его решение спонтанное поехать в Японию, тогда несколько было заявок, но он единственный подал заявку, что хочет ехать как монах. И именно поэтому его заявка была принята. Встречалась мне информация, но непроверенная, я не знаю, правильно или нет, что вроде бы Гашкевич в своем письме, я еще раз говорю, вот точно это не знаю, точно знаю, что Гашкевич в письме писал о том, что нужен не просто настоятель консульской церкви, а человек, который в будущем мог бы... создать духовную миссию в Японии, да, проповедовать среди японцев, и плюс установить хорошие дружеские отношения с другими конфессиями христианскими и плюс с японскими религиями. Вот, не могу, это точно. Вот, где-то я слышала, что вроде бы в письме Гашкевича было то, что желательно, чтобы... приехал монах. Но вот это я утверждать не могу, слышала. Поэтому я думаю, что вот это спонтанное решение, и как он пишет, что уже за всеночной мое сердце принадлежало Японии, наверное, вот это было такое спонтанное решение стать монахом, потому что до этого он не помышлял о монашеской жизни.
Ну да, да. Мы с вами перед началом программы говорили о том, что будущий святитель Николай в самом начале своего вот этого путешествия в Японию длиною в жизнь, он многое почерпнул у другого, своего предшественника, ну, не по Японии, конечно, а по миссионерству в далеких землях у святителя Иннокентия Московского.
Да, после того, как Иван Касаткин был пострижен с именем Николай и готовился к поездке в Японию, он посетил свою малую родину и затем на перекладных, потому что тогда железной дороги еще не было, направился в Японию. Но не успел к навигации, ему пришлось закрытию навигации, ему пришлось зимовать в городе Николаевске на Амуре, где как раз в то время находился уже маститый миссионер, будущий митрополит московский, святитель Иннокентий Московский. И зимой молодой Иван Касаткин, у него же никакого еще опыта не было, у него было за плечами только детство и учеба. Да, он сразу же с последнего курса отправился в Японию. И вот принципам миссионерства его как раз обучал святитель Иннокентий.
Вот в тот период, когда навигации не было, и когда ему пришлось вот так вот
зимовать. Да-да-да, всю зиму практически он обучался миссионерским принципам. Первый принцип – сначала неси любовь, потом проповедь. В принципе, это, конечно, даже не принцип Иннокентия Московского, это еще с апостольских времен этот принцип идет, да? И вы знаете, вот этот принцип святитель Николай пронес через всю его жизнь, свою жизнь. И не случайно японцы говорят, что для японцев он стал японцем, они его действительно любили. Но что интересно, ведь этот принцип, его можно распространить не только на миссионерскую работу. Если говорить об отношении, допустим, сейчас России и Японии, то в последнее время вот между премьер-министром, президентами все время говорят о том, что сначала надо установить добрососедские отношения. Я не имею в виду договор, имею в виду просто, как говорится, дружеские отношения, взаимопонимание, а потом, чтобы уже шло дело. Так строят японцы бизнес. Никогда бизнес у них не начинается с первой встречи. Сначала устанавливаются контакты между коллегами, а потом только уже, может, на третьей, на четвертой, не знаю, встрече, да, уже только тогда можно говорить о бизнесе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня Наталья Ерофеева, преподаватель японского языка, историк-востоковед, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры». С чем, в первую очередь, в какую Японию приехал будущий святитель Николай? Что это была за страна? Вот можно сделать небольшой экскурс буквально на несколько минут в историю Японии второй половины XIX века?
Да, безусловно. Только один вот момент, да. Заканчивая да, первый да, принцип. Конечно. И вот этот принцип первый «неси любовь» для меня вот был очень показательным. Как раз мы проводили фестиваль в городе Белом, и вместе с нами приехал министр посольства Японии. И когда он выступал на краеведческой конференции, он тоже сказал слово «любовь». Угу. Понимаете? И когда я потом вот встала и сказала, вы знаете, это как раз принципы, на которых Николай Японский строил отношения, вот, то есть этот принцип, он действует и сейчас, и не только в миссионерской работе, а в установлении любых отношений. Теперь второй очень важный принцип – это изучи сначала язык и культуру народа, которому ты проповедуешь. В какую страну у нас прибыл Николай Японский? Япония только открывалась для мира после почти что 300-летнего закрытия страны, который, как мы говорили в прошлой передаче, в какой-то степени было и связано с другими христианскими конфессиями, которые пришли в Японию раньше и которые вмешивались в политику страны, в межклановую борьбу.
Это католики, прежде всего.
Да, да. И, значит, как раз третий принцип, на котором мы не будем останавливаться, это невмешательство в политику, как раз которым Николай Японский исследовал всю свою 50-летнее даже более пребывание в Японии. Значит, Япония только открылась для иностранцев. И, с одной стороны, она воспринимала все новое, но, опять же, был принцип западные технологии, но японская культура. Япония никогда, никогда пришел буддизм в VI веке, да, с востока культуры, никогда она открылась для Запада. Все равно оставался принцип, что остается японская основа, а с Запада берется или философия, или, как было сейчас, технологии. Вот, но оставалось еще все-таки недоверие к религии. Да? То есть считали, что зарубежные религии, ну, христианство мы имеем в виду, разные конфессии, что иностранцы приходят завоевать Японию, именно завоевать японскую душу. И поэтому, если очень известный факт, но я на нем остановлюсь, первый крещенный японец Павел Савабе, да, как это все произошло? Да, сначала, как и советовал святитель Иннокентий, молодой иерхомонарх Николай, просто, значит, в церкви служил при консульстве. Кстати, он преподавал русский язык японцам.
Консульских работников было не очень много, но это его прихожане. Все,
да, это
есть.
Были его прихожане. Больше нет, православных не было тогда в Японии. Да? По-моему, не сын, а пасынок Гашкевича, консула, преподавал фехтование, будущий первый крещенный японец Павел Савабе. Тогда еще просто Савабе. Будущий святитель вот обратил внимание на то, что как-то очень недружелюбно вот этот человек смотрит на него. В некоторых книгах написано, что он пришел его убивать. Но в принципе...
Я тоже про это слышал.
Да, но в принципе вот исследователи жизни Николая Японского считают, что этого нигде не написано, что он пришел убивать. Да, недружелюбие было, это безусловно, но что у него была цель убить Николая, в общем-то, чисто вот так это не написано. Это так считают специалисты, угу. Да, я с ними говорила. Но тем не менее, то, что он сказал, что вы хотите... вот поработить Японию, захватить нашу душу. Это, да, это факт такой есть. И после этого вот завязалась беседа потому что оказалось, что на самом деле ничего о православии-то человек не знает. Он ненавидит, не зная, что он ненавидит.
А образ ненавидит, который ему навязали.
Да,
это был, часто бывает.
Да, это было, причем даже не чисто по православию, а просто этот тянулся шлейф, вот этот неприязнь к иностранцам. Где-то в дневниках будущий святитель даже пишет, что японцы смотрели на иностранцев, яко на зверей. Да, такое где-то у него встречается. И вот за несколько бесед будущий святитель сумел так расположить будущего Павла Саввабе, что он принял через какое-то время не сразу православие. Мы в прошлый раз говорили, что хотя Япония открылась уже для мира, но еще долгое время и проповедь религии зарубежной была запрещена, и потом даже ее разрешали, потом опять запрещали, и то есть это было чревато для жизни, если бы открыто человек крестился, поэтому он не сразу крестился, и еще двух привел друзей, и крещение уже произошло позже. Вот. А если опять продолжать разговор уже о Японии в целом, 68-й год, Николай Японский в 60-м прибывает, да, как раз 8 лет он изучает язык и культуру народа, да. А язык японский, как он пишет, наверное, самый сложный, по-моему, даже он буквально пишет, что, наверное, сам дьявол создал этот язык, чтобы оградить Японию от познания другими людьми. Он его изучает в нескольких школах. А ему преподают несколько преподавателей по очереди, потому что он, преподаватели устают, а ему надо овладеть языком. Есть где-то, я читала очень интересный случай, что в одной языковой школе, как-то вот, опять же, вот из этого плохого отношения к иностранцам, руководителю школы сказали, вы знаете, не очень для имиджа школы хорошо, что ходит вам такой вот высокий, долговязый иностранец. Николай Японский очень высокого роста был, он отличался по сравнению с японцем. Вот, значит, ну, у японца очень вежливые люди, поэтому он не мог ему напрямую сказать «не приходите». Он написал этикеточку, что как бы вот нежелательно иностранцам там приходить в школу. Вот, святитель просто эту взял, бумажку сложил в карман, и все равно продолжал ходить, и все равно продолжал заниматься. И он так овладел языком. Почему он овладевал языком? Потому что, как его учил святитель Иннокентий, обязательно надо вести проповедь на языке народа, которому ты проповедуешь. И обязательно надо перевести служебную литературу. Ну, в первую очередь, Библию, конечно, а потом служебную литературу.
Но он переводил, я так понимаю, Новый Завет, потому что перевести все книги Ветхого Завета – это же…
Он просто не успевал. Он переводил Новый Завет, ну и служебную литературу, и песнопение, он же хор создавал. Причем иногда существует ошибочное мнение, я его сама вот слышала, говорит, что Николай Японский, что он переводил уже 300 лет назад, до него были католики, Библия же уже переведённая существовала на японский язык. Можно было взять и использовать, ничего он не переводил. Просто я сама слышала вот такое мнение. Это не так, потому что святитель Николай не устроил перевод западный. Да? И практически для перевода он в первую очередь... Во-первых, сам, очень хорошо владев 8 лет японским языком, он использовал китайский перевод. Да, китайский был лучший, потом там же иероглифика в Китае, да. И он, Павел Накай, у него был переводчик, помощник через какое-то время он появился. Есть очень такая фотография, но она везде в интернете, где Николай Японский такой очень высокий, маленький-маленький японец рядом. Вот это как раз его переводчик, с которыми они, это не в первые, естественно, годы его пребывания, а уже позже, каждый вечер они садились и несколько часов занимались переводами Библии и другой богослужебной литературы. Что говорил святитель Николай? Он говорил, во-первых, он говорил о том, что нельзя опускать Библию до низа. Надо, чтобы народ подтянуть до Библии. Но, с другой стороны, если встречается иероглиф, который... А в японском языке, ну, иероглифы можно разные подобрать для...
Для передачи если, примерно одного смысла.
Да-да-да. И поэтому, если же... Встречается иероглиф, который передает смысл и который более понятен народу, тогда, конечно, мы употребляем этот иероглиф. Но в целом спускать Библию вот совсем вниз нельзя. И вот именно для этих целей, в первую очередь, будущий святитель изучал японский язык. Что касается японской культуры, несмотря на то, что пришла европейская, допустим, пришла европейская одежда, да, даже император, мы можем видеть фотографии императора Мэйджи в европейской одежде, да, в мундире, но кимоно-то не ушло. Вот это то, что западное пришло, но японское все равно осталось. А если брать синтоизм, буддизм и конфуцианство, они, естественно, тоже остались. И их тоже святитель очень подробно изучал. И причем изучал не с той точки зрения, чтобы найти отрицательное, да, или чтобы найти различия. Различия в русско-японской культуре, они лежат на поверхности. А он именно искал то, что сближает наши культуры.
И этого, и он нашел это?
Да, он это нашел. И как он писал, что может содействовать принятию православия в Японии в первую очередь, это почитание предков, да, иерархия в обществе, и еще это трепетное отношение к природе. Вот он два выделял, да. Ну, почитание предков – это понятно, что вот, допустим, в Японии есть праздник Обон, это конец августа, но многие, может, помнят фильм советских времен «Мелодия белой ночи» с Камаки Курихара, да, с Соломиным. Там как раз показывают, когда вот эти кораблики со свечами, да, опускают по реке. Это известный такой буддийский обряд. Это буквально целую неделю, ну, может, поменьше, да, это даже не рабочие дни на большинстве фирм. Это все японцы едут на свою малую родину, чтобы посещать могилы умерших предков, да. И вот этот уже... И считается, что вот в этот день, ну, он, этот день, он немножко там вот двигается, но это в августе месяце, в этот день души предков спускаются к своим родным, а вот этот уже кораблики, когда свечки уплывают, да, это они возвращаются опять там, где они сейчас находятся. И что меня совершенно поразило, вы понимаете, это я недавно узнала, что, допустим, ну, естественно, там готовится в домах угощение, как бы надо угостить пришедшие души предков. А в каждом же доме старом есть буддийский алтарь, и как раз около алтаря, значит, угощение готовится. Но самое, что меня потрясло, перед входом в деревни рано утром устанавливается столик, на котором устанавливается тоже угощение, фонарики такие, ну, у нас это называется китайские фонарики, физалис, вот как раз вот физалис, там даже в него как-то лампочки вставляют, да. Это для кого? Это если уже в деревне не осталось родственников, вот у тех людей, кто умерли, а души же все равно придут.
Это и для поэтому... них.
А?
А это для них.
А это для них. Конечно, можно сказать, что это языческий обряд, это действительно так. Но если бы Николай Японский вот сказал японцам, вот у вас все это язычество, это все не так, да? Но никакой бы самой успешной миссии в Японии не было бы.
Я напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио Наталья Ерофеева, историк, востоковед, переводчик с японского, преподаватель японского языка, координатор проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры», руководитель Российско-японского культурно-просветительского центра с таким же названием «От березы до сакуры» при храме Петра и Павла в Новобасманной Слободе. Мы говорим о Японии, о святителе Николае Японском и о том, что собой представляла страна, в которую во второй половине XIX века прибыл Николай Японский и в которой он, в общем, провел оставшуюся часть жизни. Я Алексей Пичугин. Через минуту буквально мы вернемся к вам и продолжим говорить о Японии.
Светлый вечер. На радио «Вера».